Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня выпуск «Поверх барьеров». Передача «Русская тема в американской культуре». Ведет передачу из нью-йоркской студии Петр Вайль. Эфир 6 января 1993 года.
«Поверх барьеров». Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Наша сегодняшняя передача посвящена русской теме в американской культуре. Литургическое сочинение Игоря Стравинского исполняет американский хор под управлением автора.
Богородица, Дева, радуйся.
Наш разговор вступает наш постоянный музыкальный обозреватель Соломон Волков. Американо-русский композитор Игорь Стравинский, который провел 32 года жизни в Соединенных Штатах и скончался здесь, мало известен на родине как сочинитель духовной музыки.
Хотя эта духовная музыка в его творчестве занимала немалое место.
Хотя здесь, в Соединенных Штатах, его духовная музыка исполняется нередко, а на родине, кажется, действительно знают очень мало.
Тут одна серьезная проблема. Дело в том, что к Стравинскому в России, насколько мне известно, именно по этой части относится с некоторым подозрением по части религиозной музыки, поскольку под сомнение ставится сама приверженность Стравинского православной традиции. В некоторых книгах, которые выходили тогда, когда Стравинского в России было модным очень ругать, даже утверждалось, что он перешел в католичество. Хотя на самом деле такого никогда не случалось. И Стравинский последние годы своей жизни провел усердным, очень православным. Действительно, в его жизни был период лет 10, но как раз это был ранний период, когда он не причащался, в церкви не появлялся. Но в 26-м году он пришел в православную церковь, дело было в Ницце, и получил толчок там для сочинения вот этих вот нескольких православных гимнов. «Верую», «Богородица, Дева, радуйся», «Отче наш». И, как всегда у Стравинского, это было соединение как бы мистического, вот этот импульс был соединением мистического и чрезвычайно таких профессиональных музыкантских вещей. То есть, с одной стороны, он присоединился к группе пилигримов там во Франции, и ему было знамение. Он молился и попросил Бога указать ему, что его молитва услышана. И он получил такой знак. Это было, может быть, самым сильным религиозным впечатлением его жизни. С другой стороны, возвратившись в лоно православной церкви, он был глубоко огорчен и разочарован, как уровнем исполнения музыки в русской церкви в Ницце, так и тем, какую музыку играли. Ему это казалось чрезвычайно сладким, итальянским, музыка Бортнянского, классика русской религиозной музыки. Ему казалось, что слишком тут сильно влияние итальянщины, и он хотел вернуться как бы к каким-то интуитивным, древним русским истокам, и тогда вот и сочинил вот этот вот хор, в котором, как ему самому представлялось, он нащупывал какие-то архаические корни русской религиозной традиции. Мне кажется, что этот хор, как и другие его религиозные сочинения, это жемчужины музыкальные, и они просто требуют того, чтобы их исполняли. Здесь действительно, по сравнению, скажем, не только с Бахтнянским, но и с Чайковским, сделан какой-то, что ли, шаг вперед к приятию православной веры. Потому что, скажем, относительно того же Чайковского, я помню, как сейчас разговор свой с Джорджем Баланчиным, чрезвычайно тоже верующим православным. Он готовил фестиваль Чайковского, и я принес ему записи религиозной музыки Чайковского. Он меня специально об этом попросил. И никогда не забуду, значит, мы вместе прослушали эту музыку, и вердикт Баланчина, который Чайковского просто обожал, это был его бог. И тем не менее, вердикт Баланчина был очень краток после этой музыки. «Не Бах», — сказал он. И на этом дело кончилось, он ничего не поставил на эту музыку.
Ну, вы знаете, сейчас в Рождество, наверное, уместно действительно расширить эту немного тему духовных сочинений русских композиторов. А как быть с Рахманиным? Вот замечательный пример духовной музыки 20 века.
Вы знаете, вообще есть одна проблема с, скажем, рождественской православной музыкой, как мне представляется. Вот здесь, как и вы сами хорошо знаете, когда наступает Рождество, то всюду, скажем, исполняется мессия Генделя. И такого вот рода сочинения, рождественские оратории Баха и так далее, и так далее. И эта музыка чрезвычайно, я бы сказал, радостная. Она, ты ее, когда слушаешь, ты идешь, и ты как бы не идешь, а летишь. Эта музыка придает тебе крылья. В этом смысле православная религиозная музыка, вот это, скажем, тот же Рахманинов, это изумительная, великая музыка, но она, как бы это сказать, она не рассчитана на то, чтобы как бы тебя что-ли приподнять в таком житейском бытовом плане, то есть сделать твое настроение хорошим, так как вот делает исполнение мессии. Это очень важно на Рождество, как бы приободрить слушателей. Нет в православной традиции вот такого вот, условно говоря, оптимистического, что ли, жизнеутверждающего сочинения. Это все очень суровая такая музыка, хотя и чрезвычайно красивая.
Ну, здесь мы неизбежно задаемся тем известным вопросом, почему в восточном христианстве, так сказать, любимейшим и главным праздником является Пасха, а в западном христианстве Рождество. И ответа мы вряд ли найдем, и ни место, и ни время для этого, но, вероятно, можно говорить о большем рационализме западного христианства и установке вот именно, может быть, вот на такой оптимистический.
Но также, вот, мне кажется, в русской музыке, может быть, и недостает некоторой умилительности, что ли. Я недавно взял том стихотворения Лермонтова, и мы ведь, когда думаем о Лермонтове, мы не вспоминаем, в первую очередь, его религиозные, да, стихи, казалось бы. А я вот прочел подряд именно его религиозные стихи. Удивительные совершенно. Может быть, действительно, вот мне, пока не сейчас так кажется, вершина его творчества, и чтение этих стихов вызывает слезы у тебя на глаза. И аналога, вот скажем, вот этим стихотворением Лермонтова в русской музыке, мне кажется, пока что не существует. И это большая задача для современных русских композиторов — создать такие произведения, рождественские, скажем, которые действительно войдут в быт, станут частью быта повседневного широкой аудитории.
Может быть, тут действительно опыт Стравинского как-то будет уместен, человека, который очень много занимался темой русской старины, совсем дохристианской старины, и в своих других произведениях пытался скрестить вот эту вот архаику с современностью.
И человека, который так повлиял на современную американскую музыку, что неплохо было бы, если бы его влияние распространилось бы и на современную русскую музыку. Нас против чего
волнах «Радио Свобода», передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Мы продолжаем наш разговор о русской теме в американской культуре. От музыки к словесности. Конец года – время подведения итогов, в том числе и в литературе, а более конкретно в книгоиздательском деле. Как обычно, самое престижное издание такого рода в Соединенных Штатах – еженедельник New York Times Book Review, книжное обозрение New York Times, печатает список наиболее заметных книг, вышедших в 1992 году в американских издательствах. Об этом рассказывает наш постоянный литературный обозреватель Владимир Соловьев. Текст Соловьева читает диктор.
Газета, естественно, не претендует на безусловность, на абсолютность своих оценок. Бывало, что несколько недель спустя в ней публиковались письма читателей, возмущенных несправедливостью отбора. Далеко не всегда совпадает этот список и с показателями продажи. Часто в него попадают книги, которые плохо продаются, зато не включены многие из тех, которые стали бестселлерами или гудселлерами. Тем не менее, New York Times Book Review – самое авторитетное книжное издание в Америке, а потому заглянем в ее рекомендательный список за этот год и посмотрим, какие книги с русской тематикой попали в него на этот раз. В главном списке, так называемый редакторский выбор, в нем всего 9 книг, ни одной такой книги не оказалось. Зато в дополнительном списке среди 300+ книг есть и русские авторы, и русские названия, и русские темы. Их не так много, 8. Но это в порядке вещей, так как американских читателей прежде всего интересуют американские сюжеты. Да и Россия не является единственной страной в мире, которая привлекает здешних читателей. В отделе прозы, к примеру, бросаются в глаза испанские имена. Это переводные, главным образом, латиноамериканские книги, в то время как ни одна русская в этот список не попала. Может быть, как раз это справедливо. Не включать же в список заметных книг очередной роман из рыбаковского сериала «Страх», перевод которого был издан в этом году в Бостоне. А интерес к латиноамериканской литературе оправдан прежде всего ее высоким художественным уровнем и не в последнюю очередь географической близостью к Соединенным Штатам испаноязычных стран. Кстати, не так давно вышел номер того же New York Times Book Review, целиком посвященный испаноязычной прозе. Хоть в отделе прозы среди отмеченных газетой произведений нет ни одного в переводе с русского, есть зато 2 романа с откровенно русскими названиями. Это сборник рассказов лауреата премии Сервантеса Адольфа Казареса «Русская кукла», который не связан с Россией ни тематически, ни сюжетно. И роман Мартина Круза Смита «Красная площадь». Остросюжетный детектив о коррупции в современной Москве. Другой русский роман Смита также был связан с московской топографией и назывался, как читатель помнит, «Парк Горького». С известным допущением к прозе можно было бы отнести книгу Андрея Битова с оригинальным названием «Кавказский пленник», а его «Путешествия в Кавказские республики», когда те входили еще в Дружный Союз, и по ним еще возможно было безопасно передвигаться туристу. Тем более один из вошедших в книгу очерков об Армении представляет собой блестящий образец прозы Битова. Но в англоязычном мире жанровые перегородки более определенные, и из путевых книг к прозе относятся разве что «Путешествие Гулливера» да «Сентиментальное путешествие Лоренса Стерна». А потому книга Андрея Битова хоть и попала в рекомендательный список, но по отделу эссе, критики и писем. Помимо «Красной площади» Мартина Круза Смита, которая стала бестселлером, еще только одна книга с русской тематикой попала в оба эти списка – престижный список рекомендуемой литературы и список бестселлеров. Это книга Эдуарда Радзинского «Последний царь» о жизни и смерти Николая II. Поразителен, феноменален ее успех именно в Америке, где вышло множество книг, спектаклей и фильмов о Николае II и его семье. Странным образом газета проводит книгу Радзинского по разделу «Истории», а не «Биографии», в то время как книгу британского историка «Гитлер и Сталин» наоборот по разделу «Биографии», а не «Истории». Если судить по названию, книга Радзинского принадлежит, конечно же, к биографическому жанру, и в книжных магазинах ее можно найти именно в отделе «Биографии». Однако по своему публицистическому пафосу и полемическому запалу, по очевидной принадлежности к эпохе гласности, когда знаменитый московский драматург приступил к исследованию тайны смерти последнего русского императора и его домочадцев, Эта книга, несомненно, возникла в процессе реабилитации и возобновления русской истории, а потому ее появление в историческом списке вполне обосновано. Вероятно, и следующую книгу, которую сейчас сочиняет Эдуард Радзинский, о жизни и смерти, по его словам, самого жестокого русского царя, Сталина, также будут основания отнести к истории в той же мере, что и к биографии. А пока что несколько слов о книге лорда Алана Баллока, половина которой посвящена тому же Сталину, а другая половина – Гитлеру. Баллок – профессиональный историк, и эту книгу, как и все его предыдущие исследования, можно отнести к разделу «Истории». Тем более он в ней спаривает сразу же двух исторических злодеев. Но уже своим подзаголовком «Сравнительные жизнеописания» лорд Баллок напоминает нам о самом известном в мире биографе. И прямая параллель с Плутархом и заставила, по-видимому, переместить этот весьма внушительный по размеру и научно-обстоятельный том из исторического раздела в биографический. Впрочем, раздел этот носит двойное название – «Биография и мемуары». Вот почему здесь и оказались посмертно изданные воспоминания американского инженера-изобретателя Зары Уиткина о его полной приключении жизни в начале 30-х годов в Москве. Из всех книг в нью-йорк-таймсовском списке, так или иначе связанных с Россией, это, пожалуй, самое интересное. Любопытно, что автор пишет в ней одно, а читатель вычитывает другое, порою прямо противоположное. Взять, к примеру, рассказы Зары Уиткина о том, как он искал помощи в ОГПУ, и даже у самого Сталина, чтобы заставить нерадивых бюрократов способствовать продвижению его проектов. «Они даже на телефонные звонки не отвечают», – жаловался Зара своим новым друзьям на Лубянке, которые, естественно, ухватились за возможность сотрудничества с американцем. А тот приходит к обескураживающему выводу, что единственная организация в Москве, которая исправно и бесперебойно работает, – это ОГПУ. Ведь там ему обещали помочь и помогли. Его сотрудничество с этой, как пишет Зара Уиткин, единственной в стране властью, становится все более тесным. И кто знает, чем бы вся эта история кончилась, если бы спустя 2 года разочарованный американец не покинул Москву. Замечателен этот мемуар еще и тем, что все эти политические перипетии всего лишь только фон, а на переднем плане проходит роман Зары Уиткина с актрисой Эммой Цесарской. «Темноволосой богиней», как называет ее влюбленный американец. В конце концов, богиня дает ему отворот-поворот. Вот главная причина, почему его опасные связи с ОГПУ неожиданно обрываются. И Уиткин благополучно возвращается домой, в Америку. Если эта книга будет издана в России, читательский интерес ей обеспечен. В разделе «Политики» две книги о России. Одну из них вряд ли стоит подробно представлять нашим слушателям, так как она многократно печаталась по-русски. Это известный труд Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию». Другая книга – путевой очерк известного американского историка Джеймса Биллингтона, которому повезло быть в Москве во время неудачного августовского путча 1991 года. Именно пафос сопричастности, совершающейся на его глазах истории, наиболее ценен в книге Джеймса Биллингтона, озаглавленной также патетически «Преображенная Россия. Прорыв к надежде». Этого оптимизма начисто лишена книга Мурея Фешбаха и Алфреда Френдли-младшего, которая также вошла в рекомендательный список New York Times Book Review, но по разделу «Научной литературы». Оба автора давно и хорошо себя зарекомендовали в советологической журналистике. Фешбах – ученый-демограф, специализирующийся в русских делах, а журналист Френдли – бывший московский корреспондент американского еженедельника Newsweek. Их книга по-английски называется «Ecocide in the USSR». Речь в этой книге идет об экологическом Чернобыле, который, по мнению авторов, происходил на территории Советского Союза в течение 74 лет его существования. А потому сама катастрофа на атомной станции может считаться как бы символом того, что сделал советский человек с окружающей его природой и собственным здоровьем. Таков диапазон наиболее заметных книг России, которые вышли в этом году в Америке. От мрачных оценок реальности к слабой надежде на чудо.
На волнах Радио Свобода, передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Продолжаем разговор о русской теме в американской культуре. В самый канун Нового года по
одному из главных коммерческих каналов всеамериканского телевидения была показана передача из Вашингтонского Кеннеди-центра. Вручение президентских наград деятелям американской культуры, среди которых на этот раз был наш соотечественник Мстислав Ростропович.
Прежде всего, надо сказать о том, что сама по себе эта телепередача занимает уникальное место в, так сказать, сегодняшней американской культуре.
К нашему разговору присоединяется Соломон Волков.
Ну, во-первых, эти президентские награды сами по себе очень престижны, и действительно каждый год отбирается, что называется, цвет культурной элиты нации, несколько человек, которым потом в чрезвычайно торжественной обстановке эти награды в Кеннеди-центре вручаются. При стечении, опять-таки, элиты культурной страны приглашаются люди со всей страны, они туда съезжаются, это все им оплачивается. Вообще, денег на самом деле не жалеют. Я знаю об этом потому, что покойный Натан Мильштейн, с которым мы много разговаривали, получил в свое время одну из этих премий, и он подробно мне рассказывал, как их раскатывали по столице в лимузинах, какое количество было обедов. Он всякий раз, помнится, добавлял, что он надеется, что, так сказать, налогоплательщики не в обиде на это, но действительно, это большое торжество. Но еще, может быть, большим событием является показ этого торжества, снятые, значит, за несколько месяцев до того, по вот национальному телевидению.
Совершенно верно, потому что по характеру события оно должно было бы показываться по общественному телевидению, у которого аудитория измеряется, ну, в лучшем случае, сотнями тысяч или единицами миллионов, а у коммерческого телевидения, одной из трех главнейших всеамериканских телесетей, это, конечно, десятки миллионов.
И вот такая вот программа, посвященная культуре нации, она действительно в полном смысле этого слова единственная на коммерческом телевидении. Настолько, что вот, скажем, в этом году среди награжденных был хореограф современный американский Пол Тейлор, который чрезвычайно сложно сочиняет танцы. Труппа у него сравнительно небольшая, и аудитория у него тоже сравнительно небольшая.
В общем, элитарная.
Да, и за существование его миллионы в Америке не знают. И когда ему вручали эту премию, то вот одна из выступавших по этому поводу сказала, что впервые в своей жизни Пол Тейлор, который уже преклонного возраста человек, вышел на такую многомиллионную аудиторию. То есть никогда не до, не после этого, то количество людей, которые, безусловно, смотрел эту передачу, уже никогда не узнает о существовании. Вот это был тот момент, которого, может быть, он всю жизнь дожидался.
Да, награда нашего героя уже довольно поздно, да? Но другие лауреаты вполне известны. Это киноактеры Пол Ньюман и Джоан Вудвард.
Его жена.
Да, его жена. Джазовый музыкант Лайонел Хэмптон. Актриса и танцовщица Джинджер Роджерс.
Да,
и
с присуждением премии, который случился на сей раз некоторый скандал, потому что показывается фильм в Кеннеди-центре специальный, который, который прослеживает творческая судьба лауреата. А, как известно, судьба Джинджер Роджерс неразрывно связана с ее партнером Фредом Астером. Но вдова Фреда Астера заупрямилась и не дала разрешения на показ отрывков из кинофильмов, где они вместе снимались, без специального вознаграждения.
Ну, это как бы тарапуньку показывали без штепселя.
Так получилось. И, как я понимаю, General Motors, это могущественная американская компания, которая каждый год оплачивает вообще и сами передачи, и рекламу во время этих передач, во время показа по телевизору, что, может быть, еще важнее, очевидно, на дополнительные расходы не пошла.
Но Мстислава Ростроповича, конечно, к элитарным личностям отнести нельзя. Он широко известен во всей Америке и как музыкант-солист, и, главным образом, как руководитель Национального симфонического оркестра.
Ну, он одновременно и элитарная фигура, потому что это великий музыкант, который, так сказать, в музыке постиг все, и в самой сложной, самой современной. Вот только что на рынок вышла, скажем, его запись оперы «Шнитке». Это вполне элитарное произведение. Но одновременно он действительно очень-очень популярен. И здесь, может быть, более даже, чем в России, его все знают и называют как слава.
Да, его все от президента до зрителей, до слушателей знают как славу. И, конечно, тут нужно говорить о личности Ростроповича, о человеке невероятно шавиальном, общительном, шумном. Хотя так до конца и не освоившим за эти сколько, 15-17 лет в Америке английского языка. И даже когда его поздравлял выдающийся виолончелист Йо-Йо Ма, молодой, для которого Ростропович долгие годы был кумиром, он, обращаясь к нему, сказал: «Слава, I love you», специально произнеся слово «люблю», так, как его произносит Ростропович, то есть с русским акцентом.
Но при этом роль Ростроповича, скажем, в современной американской культуре очень велика. И она, это проявляется даже в каких-то уже забавных деталях. Ну, например, буквально недавно умер довольно видный американский композитор современный, лауреат Пулитцеровской премии в области композиции. И в его некрологе специально указывалось, что премьера его сочинения провел Национальный симфонический оркестр во главе с Всеславом Ростроповичем. То есть он уже очень много за эти годы сделал для пропаганды, собственно, американской музыки. Но, конечно, еще больше он сделал для пропаганды русской музыки. Это в этом смысле совершенно уникальная фигура по своему влиянию. Потому что, и причем не только в области, скажем, чисто симфонической или виолончельной произведения, но и в опере, скажем, он записал здесь довольно много опер, из которых такие, как «Война и мир» или «Леди Макбет» Мценского уезда, это были первые такие вот полные записи настоящие, которые вообще появились на западном рынке.
Вы знаете, Соломон, я, глядя на эту передачу телевизионную, вдруг поймался на мысли такой и как-то даже растрогался. Вот представьте себе ситуацию. Огромный зал в столице Соединенных Штатов. Показывают передачу по второму каналу телевидения, смотрят десятки миллионов человек. В ложе сидит президент с супругой, вице-президент с супругой. В зале абсолютно элита Америки, цвет нации. И вот все они поднимаются, аплодируют, на сцену выходит хор, которую объявляет один из знаменитейших тележурналистов Америки Уолтер Кронкайт, и все они в честь одного человека, чья это личная заслуга, Мстислава Ростроповича, исполняют хор Глинки «Слався».
Now, in tribute to Mstislav Rostropovich, the finale of A Life for the Tsar by the great Russian composer Mikhail Glinka.
Мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров», подготовленный в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». В передаче, посвященной русской теме в американской культуре, принимали участие Соломон Волков, Владимир Соловьев, режиссер Вадим Консон, автор и ведущий передачи Петр Вайль.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня лондонский выпуск «Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Игорь Померанцев. Эфир 12 января 1992 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. Мы ведем передачу из лондонской студии «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Авторы и темы этого номера.
Британский посол величественно спускался по лестнице в сопровождении красивой полковницы КГБ. Она притворялась, что учит его русскому языку.
Доктор Мервин Мэтьюс, мемуары советолога.
И зимой, и весной аромат полевой, и цветочная пыль в магазине. ни артист, ни пилот от меня не уйдет. Без подарков цветущая.
Собирательница русских и грузинских песен Эка Гамцемлидзе в разделе «Русская песня».
Недалек тот день, когда из Москвы и Петербурга прикатят на предмет уличного музицирования целые симфонищенские оркестры.
Радиоочерк писателя Леонида Гершовича «Бременские музыканты».
Все-таки атмосфера на съемочной площадке очень отличается, по-моему, от атмосферы в Англии, поскольку все-таки режиссер немножко как царь, и все немножко его боятся.
Британская тележурналистка Тереза Чарфас о съемках англо-грузинского фильма. Но начнем с раздела «Родная речь». Монолог петербургского писателя Валерия Попова.
Цифры побеждают нас. Они сейчас в основном очень злые. И другими, видимо, быть не могут.
И только буквы могут нас спасти. Русские люди и живут сейчас буквами. И благодаря им и выживают. Скажем, скажет кто-то вместо очереди слово «очередуха». И что-то душевное уже появляется в этом скоплении измученных людей. Вот снова какая-то очередь. Ждут то ли сахар, то ли вино. Держатся замкнуто, настороженно. Продавщица приказала никого больше не подпускать. И вот подходят два оборванных алкаша, смотрят на скопление, потом один говорит: «Мы как, добавляемся? Нет?» И строгий военный отставник, стоящий последним и в принципе должны ненавидеть таких типов, вдруг бормочет: «Добавляетесь, добавляетесь». В нашем абсурдном мире люто ненавидят всякую логическую и правильную речь. Откуда такой ангел к нам свалился? Все, обсох, помню, сказал с отчаянием водитель такси. И мы вместе бросились ловить машину, чтобы заправиться. Он зацепил меня словом. Помню, в самое тяжелое время, когда нас напугали и переворотом, и голодом, ехал я в метро. В вагоне были разрызганные работяги, элегантные женщины и группа молодежи, одетая весьма нарочито. И вдруг вошел богатый господин, который даже лицом своим пытался показать, что он здесь абсолютно случайно. Но все вдруг стали поглядывать на него все чаще и чаще. Дело в том, что в руках он держал картонную коробку с красными буквами. «Сифон бытовой». Первыми не выдержали и засмеялись женщины, потом заржали подростки, потом и работяги. И даже сам горделивый хозяин коробки, вдруг не выдержав, захохотал и, покачав головой, показал на коробку. «Надо же, что пишут». И все вышли из вагона в гораздо более теплом, растроганном состоянии, чем вошли. Благодаря русским буквам. А с цифрами, увы, все гораздо тяжелее.
Петербургский писатель Валерий Попов в разделе «Родная речь». В конце минувшего года из Грузии в Англию вернулась британская тележурналистка Тереза Чарфас. В Грузии она принимала участие в работе над англо-грузинским художественным фильмом «Деревня счастливчиков». В последний день старого года я встретился с Терезой и попросил ее поделиться грузинскими впечатлениями.
Мне пришлось жить в Грузии в течение почти 9 месяцев. И я могу сказать, что это мне очень-очень понравилось. И экзотика для англичанки в том, что я чувствую свои чувства, если можно так выразиться, что в Англии это как будто бы мое тело принадлежит голове. А в Грузии, как будто бы в любой среднеземноморской стране, ощущение погоды, пищи, любви. Даже я своим друзьям рассказываю о том, что слово «чувственность» я впервые слышала в Грузии.
А в какой атмосфере проходили съемки фильма?
Главный объект для съемок был старая фабрика. И мы эту фабрику превратились в дурдом, в котором как главное действие фильма. В этом дурдоме люди настолько себя чувствовали, я имею в виду актеры и даже съемочные группы, настолько себя чувствовали как дома, что они даже там стали спать, отдохнуть, готовиться. И это просто была гениальная даже семейная обстановка. Надо сказать, что они работают не как в Англии, потому что в Англии съемочная группа работает, я не знаю, как будильник или как роботы. В смысле, что деньги очень много значит, и время есть деньги, и все рассчитано до последнего минуты, до последней копейки. А там это все просто как, наверное, всегда было, что если сегодня не получится, то завтра и так далее. И единственное время, когда все было как следует, когда приезжал английский актер один, который должен был бы сниматься в течение 3 недель. И только тогда наши коллеги работали как более или менее работали бы и в Англии. Но надо сказать, что меня удивило то, что все-таки атмосфера на съемочной площадке очень отличается, по-моему, от атмосферы в Англии, поскольку все-таки режиссер немножко как царь, и все немножко его боятся, и немножко боятся делать свое дело без его окончательного одобрения. Я знаю, что вообще эта съемка получилось с большим трудом, и надо было очень успокаивать нынешнее правительство, и чтобы они это одобрили. Для меня часы работы есть часы работы, а когда у меня были другие дела или другие приглашения, я забывала о том, что я представитель английской стороны, скажем так, и я себя вела как частный человек, как принято, скажем, в Англии. Я была приглашена за город. Я там бывала, я отдохнула, и все было прекрасно. А оказалось, что из поверхностного разговора со случайным человеком, который был в дачном поселке, там, где я отдыхала, в Тбилиси пошли слухи о том, как я плохо отношусь к правительству, к президенту Гамсахурди. Дело в том, что как англичанка я просто очень, я бы сказала, цинично отношусь к любой политике, в смысле, что я понимаю, что у любого политика есть хорошие и есть плохие стороны, и что я не такой человек, который может слепо восторгаться кем-то. И вот это отсутствие восторжения было истолковано в Тбилиси как недоброжелательное чувство. И когда эти слухи дошли до режиссера нашего фильма, он был очень шокирован. Это для него просто очень отрицательно может повлиять на деятельность. И когда он об этом услышал, он меня вызвал к себе в кабинет, объяснил, в чем дело, объяснил очень вежливо, что Грузия – это не Англия, что хотя в Англии, в нашем даже телевизионной компании, секретарша может быть, если она хочет, анархистка или коммунистка, это никому не угрожает и никого не беспокоит. В Грузии это другое дело. И то, что я какие-то, может быть, отрицательные или сомнительные вещи высказалась о правительстве Грузии за городом, это может очень повлиять в худшую сторону на наше дело. И он предложил свое решение пригласить журналистов грузинской телевидения брать у меня интервью. И я могла бы тогда воспользоваться случаем, высказать какие-то хорошие и положительные стороны. Но дело в том, что я вообще считаю, что человек, который работает над художественным фильмом, имеет право не высказаться вообще о политике. Это вообще не касается никакой политики ни в Англии, ни в Грузии. Для меня это было дико. Даже когда я была в Москве в загаре застоя в 76-м или 77-м году, ничего подобного со мной не случилось.
Британская тележурналистка Тереза Черфес о работе над англо-грузинским художественным фильмом «Деревня счастливчиков». «Бременские музыканты» – так назвал свой радиоочерк живущий в Германии писатель Леонид Гершович.
В Бремене уличные музыканты подразделяются на 2 основные группы – на немцев и иностранцев. В немецкой группе можно выделить молодежные медно-духовые капеллы. Возраст их участников 17-22 года. Заработок для них неотделим от удовольствия поиграть на публике. Некоторые из них – будущие профессионалы. В декабре эти музыканты, красноносые, в митенках, иногда припорошенные снежком, создают неповторимую атмосферу немецкого рождественского города. Отовсюду доносятся колядки 15-16 веков, исполняемые на 3, 4, 5 голосов трубами, валторнами, тромбонами. Гофман, Гауф, весь немецкий романтизм, весь немецкий святочный мир, как живой. Деревянные духовые, к которым относятся кларнеты, гобои, фаготы, услаждают слух прохожих намного реже. Кажется, уличных гобоистов мне никогда не доводилось видеть. Кларнет в руках нищего музыканта превращается либо во что-то очень клезмерское, либо в джазовое, саксофонное. Неуличный какой-то и фагот. Инструмент, название которого Булгаков, очевидно, находил очень смешным. Как мы помним, Коровьев – фагот. Иным покажешь палец, они тоже смеются. Как я слышал, курс фаготовых наук непродолжителен. Еще советую обратить внимание на носы, играющих на фаготе, как они превращаются в орлиные клювы. А в общем, деревянно-духовые – это конек французов. Недаром оркестровая сборная мира комплектуется по принципу «русские струнники, французское дерево и немецкая медь». Особая тема – флейтист, играющий у прохожих на виду, как поется в песенке. Игра на флейте для некоторых – это больше, чем просто игра на музыкальном инструменте. Это эстетически шире. Это ну как скрипачка в эпоху Югенштиля или как виолончелистка сегодня. Но когда музицирование уже больше, чем просто музицирование, книга больше, чем просто книга, стихи больше, чем стихи, поэт больше, чем поэт, тогда начинает действовать что-то вроде закона сохранения материи. И это к любой многозначительности относится. И сформулировано может быть так. Все, что имеет претензию быть больше самого себя, перестает быть самим собою. Проходя мимо флейтистки, сосредоточенно плюющей в свою флейту баховское буре из музыкального приношения, какая-нибудь немецкая бабушка или тетушка с ее безошибочным чутьем не остановится, не полезет за кошельком. Она видит фальшивку, театр. Что ей Менцель, Мане? Что ей флейта греческой тета и йота? Она скорее подаст сыночку-тромбонисту. Певец или певица где-нибудь в гулкой галерее – это помешанный или помешанная? Строго говоря, все певцы без ума от своего голоса, но безумие одних считается оправданным, общество его разделяет. Другие же тщетно пытаются вербовать себе поклонников из числа прохожих, среди которых ведь может оказаться и директор театра. Еще есть баптисты, что по воскресеньям выстраиваются в кружок на весьма людном бременском пятачке, именуемом «Глокке». Под гитару пастыря все стадо распевает в эстрадных ритмах о своей любви к ближнему. Наконец, совершенно классическая категория уличных музыкантов, которые при всем при том музыкантами не являются, это шарманщики. Это что касается немцев. Иностранцы, выступающие на улицах немецких городов с музыкальными номерами, не просто уличные, они бродячие музыканты, как были в старину бродячие циркачи, бродячие актеры, лишь с той разницей, что в старину не знали конвертируемой и неконвертируемой валюты, причина, по которой тот же бродячий музыкант нынче может вести у себя на родине вполне оседлый образ жизни. Девочка закончила с отличием Бухарестскую консерваторию по классу валахской свирели, выступала в правительственных концертах перед Чаушеску, а теперь, после смерти последнего, выступает перед универмагом. Еще несколько лет назад в Бремени с отечественными уличными музыкантами конкурировала лишь фольклорная группа перуанских индейцев, маленьких глиняных головастиков в белых пончо и черных шляпах. Несколько раз негр подолгу заходился в пиццикато над контрабасом. Сегодня же у памятника неистовому Роланду звучат балалайки, поют и играют лауреаты конкурсов чешской и польской эстрады. И недалек тот день, когда из Москвы и Петербурга прикатят на предмет уличного музицирования целые симфонищенские оркестры, участники которых будут лихорадочно переводить по курсу 1:30 каждый поданный грошек. ¶¶
телефону из Германии писатель Леонид Гершович. Радио «Антология. Современной русской поэзии». Стихотворение московского поэта Андрея Чернова, автора трех сборников лирики.
Перебили песни и во тьму, переговорили разговоры. Вот и разошлись по одному. Прожектеры, мальчики, позеры лезли удивленные на свет, трепетали на ветвях крылатых. Ах, листва 60-х лет, как летела ты в 70-х. А когда погасла та звезда и померкла, не взойдя иная, мы вошли за ними, ни стыда, ни иллюзий не перенимая. И хотя стояли на своем, прожили свое, да не прожили, и теперь их песенки поем, потому что новых не сложили.
Поэт Андрей Чернов в нашей радиоантологии современной русской поэзии. И еще один традиционный раздел «Русская песня». Сегодня в нем дебютирует собирательница русских и грузинских песен Эка Гамцемлидзе. Запись сделана в Тбилиси для лондонского выпуска «Поверх барьеров».
И зимой, и весной аромат полевой, и цветочная пыль в магазине. Ни артист, ни пилот от меня не уйдет без подарка в цветочной корзине. Там, где цветы, всегда любовь, и в этом нет сомнения. Цветы бывают ярче слов и гораше обесценения. Лейтенант молодой подошел к нашей витрине, ярким взором огня посмотрел на меня и унес мое сердце с корзиною. Зайдите на цветы. Зайдите на цветы взглянуть. Всего одна минута. Приходит розу вам на грудь. Цветочница, Анюта. И с тех пор я грущу, и с тех пор я ищу яркий блеск золотистого канта. И с тех пор я смотрю на военных одних, вспоминая того лейтенанта. Приди, приди ко мне, мой друг. Всего одна, всего одна минута. Приколит розу вам на грудь. Цветочница Анюта. Зайдите на цветы. Одна минута. Приколит розу вам на грудь. Цветочница Анюта.
Собирательница русских и грузинских песен Эка Гамцемлидзе. наш постоянный автор, преподаватель университета графства Суррей, доктор Мервин Мэтьюс, продолжает работу над мемуарами советолога. Послушайте очередную главу из этого труда.
Расскажу, как мне удалось не стать дипломатом. В конце 50-х годов я без всякого блата устроился в британском посольстве в Москве. На Софийской набережной меня ждало неприятное открытие. Маленькая команда советологов, которая работала при посольстве, совсем не пользовалась уважением. Мои личные шансы продвинуться по английской дипломатии быстренько скатились с нуля на минус. Погубили два случая. Управление по обслуживанию дипкорпуса, значит КГБ, прислала ко мне на квартиру довольно красивую, милую домработницу в очевидной надежде установить выгодную для вербовки связь. Та действительно проявляла обо мне усиленную заботу. И в один прекрасный день, перебирая мою зимнюю одежду, сделала полезное предупреждение. По Москве, дескать, летает очень вредная моль, которая способна за пару дней сожрать любое шерстяное пальто, тем более английское. Надо срочно предохраниться. Поблагодарив ее за ценную информацию, ибо такое в Англии я не видал, я побежал в распределитель и купил фунт нафталиновых шариков. Потом засунул их во все карманы и складки. Спустя несколько дней мне довелось быть в вестибюле главного здания, когда британский посол величественно спускался по лестнице в сопровождении красивой полковницы КГБ. Она притворялась, что учит его русскому языку – выгодное, но безнадежное дело. Слегка наклоняясь в знак почтения, я не то взял неудачный угол, не то помял бортик костюма, но откуда-то выпал белый перлообразный шарик и медленно покатился по роскошному ковру. У всех, конечно, на виду. И английская дипломатия, и КГБ не мигнули, сделав вид, что ничего не заметили. Но я понял по их застывшим от ужаса глазам, что случай был зафиксирован навечно. Второй инцидент был менее серьезный, поскольку он касался только безопасности Соединенного Королевства, но тоже оказался пагубным. Дело в том, что каждый сотрудник, включая советологов, имел так называемый «диспатч-бокс» – черный сундучок, в котором он обязан был держать все официальные бумаги. Нам было приказано иметь его при себе все время, тем более, что по нашему коридору ходил советский обслуживающий персонал – тоже КГБ. В моем же были одни личные бумаги, неудачно заполненная налоговая анкета, неоплаченные счета и дурацкая записка от одной секретарши, которая хотела иметь роман с кем угодно. Мне, младшему работнику, дали плохенький офис рядом с определенными удобствами. Однажды, рассортировав гору пыльных правд и извести, я пошел туда мыть руки. И во второй половине дня как-то подсознательно заметил, что многие другие тоже ходят. За стеной гремит старый клапан, вода льется из рукомойника. Вдруг около 5 часов вбегает старший советолог. Лицо красное, щеки дрожащие от волнения. В руках держит мой сундучок. «Смотри, — говорит, — что я нашел у рукомойника? И открытый. Туда советские же ходили. А полная приватность? Что скажут канцелярии?» Было бесполезно защищаться. Посольские власти скоро подселили ко мне на квартиру радиста из мелкого отдела. Управление снисходительно заменило искушенную красотку бесхитростной бабкой из Московской области. Значит, и КГБ тоже понял, что моя дипкарьера под угрозой. Слава Богу, оставалась советология.
Британский историк Мервин Мэтьюс, тбилисская собирательница песен Эка Гемцемлидзе, московский поэт Андрей Чернов, писатель из Германии Леонид Гершович, Лондонская тележурналистка Тереза Черфас и петербургский писатель Валерий Попов – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Звукорежиссер Боб Ланкастер. Подготовил и вел передачу из лондонской студии «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Спасибо за компанию. До новых встреч.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.